конце апреля Митя решил дать себе отдых и уехать в деревню. Он совершенно замучил и себя, и Катю. И мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее. Что в самом деле случилось? В чем виновата Катя? И однажды Катя с твердостью отчаяния сказала ему: «Да уезжай, уезжай, я больше не в силах. Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу». И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неожиданно вернулось все прежнее. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре. Митя тоже должен был приехать в Мисхор. И он собирался, делал приготовление к отъезду, ходил по Москве. Все говорило ему о горечи разлуки и о сладости надежды на лето. Навстречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать, и все осуществится, хотя он и не знал, что именно все. Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кривую извозчичью пролетку при помощи коридорного, он, наконец, неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде. Кончен и навсегда известный срок жизни. И вместе тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами, стал глядеть вокруг. Конец. Прощай, Москва, и все, что пережито в ней. Накрапывало, хмурилось, в переулках было пусто. Булыжник был темен и блестел, как железный. Дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью. Проехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона. А все же была весна, весенний запах воздуха. Ну вот, наконец, доехали, и Митя бегом кинулся за носильщиком по людному вокзалу, на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков с грохотом и предупреждающими покрикиваниями, кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидал то, что, красой своей сияя, одиноко стояло вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок, на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его. Она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты. «Милый, занимай скорее место, сейчас второй звонок». А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьеклассного вагона, уже битком набитого. Все в ней было прелестно. Ее милое и хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью. Ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность. Он стоял худой, нескладный. На дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. Третий звонок —
так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона, как безумный, и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад в вагон, сквозь слезы замахал ей картузом с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла все быстрее. Ветер все сильнее трепал волосы высунувшего из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей. И вдруг точно сорвало и ее, и конец платформы.
Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей, выпил бутылку пива, потом опять задремал. Глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело. В открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотание поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле. А вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу. И поезд со стуком стал переходить на другой путь. В деревне жизнь началась с днями мирными, очаровательными. Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось. И казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне, с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней ноготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету. Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни. Жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились. Должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, староста, как называли его на дворне. Часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело. Когда Митя на другой день по приезде, проспавший 12 часов, вымытый во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, она была окнами в сад на восток, и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу, и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло. Везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде. А главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего втайне ждало все его существо с детства, с отрочества. Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в нем нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть тоже весной, в саду, возле кустов сирени, запомнился острый запах шпанских мух, он совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной, вероятно, со своей нянькой, и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом. Не то лицо, не то сарафан на полной груди. И что-то горячей волной прошло, взыграло в нем, истинно, как дитя в чреве матери.
Но то было как во сне. Он родился и вырос в деревне, но гимназистом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда он, приехав в деревню на Масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел, вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи. Вот послеобеденный час на другой день солнце за домом с другой его стороны, а в окне уже до глубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев. А вот еще через день в облачном небе такие яркие прогалины и на коре деревьев такой мокрый блеск и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не наглядишься. После пошли теплые туманы, дожди, снег распустила и съела в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обнажаться и в саду, и на дворе земля. Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то. Но каким далеким казалось ему это время теперь? Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившее и надо всем над ним торжествующее. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу. Весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловили и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных металлических, блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глинцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва. Но эти яблони и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом. И с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, участвовала в них во всем и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом. И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу. Уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей. И ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина. Я, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк. Но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы, наконец, понять. Так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный», — читал и перечитывал он. И земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза. Над садом торжественно и радостно сияло небо. Вокруг сиял сад своей снежной белизной. Соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов, и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам. Домой он шел медленно. Чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма. Сад разнообразно одевался. Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, оделся свежей густой зеленью. Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон. Вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядою. А ниже клена, ниже аллеи, лежало нечто сплошное, кудрявого, благоуханного сливочного цвета. И все это, огромная и пышная вершина клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник — все поражало своей густотой, свежестью и новизной. На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее. Дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей. По целым дням были открыты и двери, и окна во всех комнатах. В белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами. И в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразные зеленые, то светлые, то темные деревья с яркой синевой между ветвями. Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей всегда собраться, сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку, но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла. Он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего, всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать, что под руку попадется, ездить со старостой по хозяйским делам в соседние села и внутренне без устали твердить себе: «Все равно, пусть будет, что будет». На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил, как из ведра. Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно. И весь день Митя без устали ходил по саду, и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез. Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч. На их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания. Его белый картуз обвис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными безумными глазами, он был страшен. Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой просто куда попало, целиком по высокой мокрой траве среди яблони груш, натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником. Он порывисто вытаскивал из кармана штанов уже 100 раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером. Привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней, и опять в 101-й раз жадно пожирал его. «Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было. Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство. Я решилась, жребий брошен, я уезжаю. Вы знаете, с кем? Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня. Умоляю, не мучь себя и меня. Не пиши мне ничего, это бесполезно». Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивал зубы. Это нечаянное «ты», которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, это было выше человеческих сил. А рядом с этим «ты» — это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно. О да, да, он это знал, бесполезно. Все кончено и кончено навеки.